Сегодня, братья и сестры, рад возможности, которые Господь дает нам быть вместе. И желание моего сердца сегодня вместе с вами, чтобы мы могли открыть книгу Священного Писания. Это послание апостола Павла, послание к Ефесянам, 5 главу будем читать, несколько стихов с 25 по 32 включительно. Послание к Ефесянам, 5 глава, читаем с 25 текста. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от кости его. Поэтому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Я сегодня очень-очень на протяжении этого времени переживал, как назвать мне сегодня тему, о чем мы будем с вами рассуждать. И у меня было несколько вариантов. И последний вариант, который я дал Андрею, он называется «Всепроникающая любовь Христова». Есть еще другие варианты. «Всеобъемлющая любовь Христова» или «Полнота Божьей любви». Без разницы. Любое из этих определений, оно, мне кажется, не в состоянии раскрыть всю ту глубину, которая сокрыта в этом слове. Апостол Павел пишет в 3 главе этого же послания, в 19 стихе, с 18 читаем, «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Если существует на земле очень высокий интеллект и ум, то и этому уму не под силу понять и объяснить любовь Христову». Но, открывая сегодня страницы Священного Писания, мы будем об этом сегодня с помощью Господа говорить. Я просмотрел несколько моментов песен, которые мы поем. Вы знаете, 92-й номер написано так: «Глубже всех морей и океанов, необъятна, вечно велика, выше всех золотых светил небесных, беспредельная любовь Христа. Он омыл грехи мои, дал ризы снежной белизны, дал Святого Духа даровал, чадом Божиим меня назвал». 95 стих, такая песня. «Как много звезд на небесах горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота божественной любви Христа». Песня 97-я. «В слове своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть. Как счастлив я! Христос любит меня». Это попытки сынов человеческих как-то отобразить то впечатление, которое они получали, когда они знакомились с тем делом, которое Бог совершил через Сына Своего Иисуса Христа. И перед тем, как мы поступим изучать этот текст, братья мои и сестры, мне хочется прочитать выдержку Павла Маршалла, одного из христианских богословов. «Этот мир, в котором мы живем, есть наш дом. Мы созданы для того, чтобы жить здесь. Этот мир был разрушен грехом, и Бог собрался восстановить этот мир. Этот мир принадлежит Богу, и Бог исцелит этот мир. Этот мир станет таким, каким он был изначально, каким его вначале сотворил Господь. В жизни действительно случилась катастрофа. Вошел в этот мир грех, и грех извратил и убил всякую живую душу. Он исказил творение, он отравил и извратил программы. И те, которые должны сегодня быть бы на навигационной системе нашего мышления, сегодня эти программы стерты и уничтожены. Их нигде вы не найдете. Даже будь вы сегодня в самом престижном колледже Гарвардского университета, вы этой истины там не почерпнете. Но когда-то Гарвард был источником для того, он готовил Божьих воинов, вестников благодати Христовой, то сегодня это самый либеральный, самый богопротивный из всех университетов Америки. Это Гарвардский университет. То сегодня мы обращаемся с вами к старой, которой несколько тысяч лет книги. Это божественная карта, которая показывает нам о том, что произошло с нами, людьми. И что нас ожидает, и что на пути к нашим исканиям совершает Бог ради нашего с вами спасения. И поэтому, когда мы читаем сегодня, определенно у вас может возникнуть мысль, наверное, сегодня брат Геннадий будет говорить об отношениях жены и мужа. Да, действительно, эти тексты говорят об этом. Но я хочу сегодня говорить немножко о другом, потому что любовь мужа к жене и жены к мужу, она черпает источник вдохновения и сил для себя из любви Иисуса Христа. И мне хочется сегодня, чтобы мы подошли вместе с вами поближе и посмотрели о том, что Бог сделал для того, чтобы мы себя по-настоящему комфортно, гармонично чувствовали в мире, который нуждается в Искупителе. Первое всего, о чем мне хочется сегодня поговорить, о том, что это характеристика Божьей любви, которая объемлет все творение, не исключая никого. Мы об этом прочитали с вами, что Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее. Это 25 стих, второе полустишие. Это то, что было свойственно Богу, Творцу, Создателю и Спасителю нашему. Источник божественной любви, в котором мы нуждались, это как лекарство для наших бессмертных душ. Душ, которые отравлены ядом греха, похотей и нечестивых и грешных побуждений. Бог дает в этот мир Спасителям любовь своего единородного для всех людей, русских, казахов, индейцев, аборигенов. Он дает одного единственного сына, и ни в ком ином нет надежды на спасение. И поэтому, посмотрите, мы говорим о том, что эта любовь всеобъемлюща. Посмотрите, как ее представляет нам этот же апостол язычников в послании Петра в 5 главе. С 5 стиха читаем. «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы говорим с вами о всеохватывающей, о всеобъемлющей, о всепроникающей любви Господа Иисуса Христа, то здесь состояние нашего мира представлено тремя категориями людей. И первую категорию мы с вами находим, что это были люди, которых возлюбил Господь Иисус, это были люди немощные прежде всего. Второе, это люди были нечестивые, это тоже вторая характеристика этих людей. И третья характеристика, эти люди, за которых Он возлюбил, это были люди-грешники. Вы знаете, чтобы сегодня понять о том, что это собой, что эти слова значат сегодня для наших ушей. Первый момент, когда мы говорим, что Он умер за немощных, это значит немощный, бессильный. Иногда на человека говорят парни, на какого-то мальчишку, который не так ладно скроен, и видят, что он такой чахленький, слабенький, физически неразвитый, и они говорят: да этот немощный человек. Немощный человек – это значит больной. Немощный человек – это не атлет, на которого сегодня смотрят и которым восхищаются. Это убожество, это то, что что-то природа не выделила для этого человека, и его считают немощным, слабым, больным, чахлым. Что еще это означает слово по словарям русского языка? Это значит не только слабый, это не только бессильный, это значит еще и беспомощный, это бесполезный, это ни к чему не пригодный, это несостоятельный. Если мы говорим о том, что у Бога были планы какие-то, намерения какие-то о каком-то человеке, то в этом человеке это абсолютно не состоялось и разрушилось все. Никакой надежды нет. Друзья мои, и любовь Христова повергает его, чтобы он умирал и любил тех, за кого никто не хочет никогда ни любить, ни умирать. Второй момент, о котором мы с вами прочитали, это тоже характеристика – нечестивый. В английском языке это слово представлено «wicked one». Нечестивый, один из нечестивых. Это, знаете, это имя носит сам князь этого мира, дьявол. Его духи, его посланники, его апостолы названы на страницах Священного Писания «нечестивый уан». Рожденное воплощение самого дьявола. Поэтому, посмотрите, это люди, которые абсолютно не похожи на Бога. Они не подобны Богу, они абсолютно диаметрально противоположны Богу и всем Его атрибутам. Это скверные люди, это несовершенные люди, это развращенные в сердцах своих люди. Заметьте, и за них Господь себя посвятил. И этих отравленных, обезображенных, испачканных грехами людей Бог во Христе возлюбил. Почему? Потому что Он пожелал спасти, по крайней мере, некоторых из них. Но дальше мы с вами читаем на страницах Священного Писания, что Иисус возлюбил еще и еще одна третья категория – грешников. Он возлюбил и отдал себя ради спасения грешников. Апостол Павел в первом послании Тимофея, в первой главе, пишет: «Верно слово, и всякого приятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». И если сегодня в нашем собрании есть человек, который смотрит на себя и делает такие заключения, или человек, о котором сегодня существует мнение о том, что он является немощным, слабым, что он является нечестивым и грешным, И кажется, вся сама жизнь, она выталкивает вас сегодня на задворки этой жизни. Дорогой друг, знай, что ради тебя Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, мы читаем на страницах Священного Писания, что послал в этот мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий грешник не погиб, но имел жизнь вечную. Это забота сегодня доброго пастыря о твоей бессмертной душе. И если ты крайне грешен, то сегодня необходим для тебя великий Спаситель. И этот великий Спаситель сегодня предстает перед нами на страницах Священного Писания. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за грехи наши. Поэтому сегодня, когда мы слушаем это Священное Писание, братья мои и сестры, мы должны понять, что собой представляет жизнь грешника. Это третья отличительная черта человеков, которые наполняют землю, которые живут рядом с нами, между которыми и мы когда-то все с вами жили. Грешника характеризует несколько характеристик. Пожалуйста, слушайте это своим сердцем. Первое, что грешник никогда не повинуется Божьему Слову. Грешник всегда противится Божьему Слову. Он крайне самолюбивый и эгоцентричный. Он живет для себя. Он духовный паразит. На Божьем пастбище он паразитирует. Он берет все Божье, но употребляет его исключительно в своих целях и для своих, простите, греховных наслаждений. Таков образ этого человека. И мы с вами сегодня читаем, что этот человек пренебрегает повелениями Господними. Он живет по своим похотям и желаниям греховной плоти. Он приступает к Божьей заповеди. Как вы думаете, много сегодня найдется у нас таких людей, которые бы могли полюбить этих людей? Многие бы из этих людей захотели бы умереть за них. Писание говорит, за благодетеля может быть кто-нибудь и согласится умереть. Но число таких людей очень и очень невелико. И поэтому, посмотрите, Иисус Христос возлюбил немощных, нечестивых, грешных. Иисус Христос умирает за тех, за кого ни один человек на земле не пожелал бы умереть. Это люди не имели ни сил, ни уважения, ни заслуг никаких пред Богом и пред обществом. Этих людей жизнь полная противоположность тому учению, которое представлено нам на страницах Священного Писания. Но именно для этой категории людей, для нас, грешных людей, необходима всепоглощающая, всеобъемлющая, божественная любовь Спасителя. И эту любовь Господь нам являет в Сыне Своем. Поэтому посмотрите, мы с вами читаем о том, что эта любовь, когда Господь приходит в жизнь такого человека, оскверненного, немощного, грешного, Бог посылает в его сердце Духа Своего Святого. И эта любовь начинает изливаться в его сердце. Она затопляет его сердце данным нам Святым Духом. Мы никогда не заработали этого, мы никогда не заслужили этого. Мы те, кто пренебрегали, мы те, кто грешим, мы те, кто скверны. И только Божья любовь, высочайшая из всех приобретений и даров, она представлена нам на страницах Священного Писания. Мы с вами прочитали место о том, что для Иисуса Христа и для Его труда на этой земле было определено время, в определенное Богом время. На страницах Священного Писания мы читаем несколько мест Писания, которые нам говорят об этом, что у Бога все под Его контролем. Галатам 4 глава, 4 и 5 стих. Мы читаем такие слова: «Но когда пришла полнота времени», замечайте это слово, «но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены». Это не было хаотично, это не просто случай какой-то произошел во Вселенной, в одной из стран мира, но это была цель и программа Божия, и у Него было время для явления Иисуса Христа. Послание к евреям, 9 глава, 26 стих, 2 полустишие мы читаем, что Иисус же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Это было время, которое определил Бог для Сына Своего. И когда это время наступило, Сын пришел и к концу веков и родился для уничтожения греха жертвою Своею. Послание к Титу, 1 глава, 2 и 3 стих. Здесь написано так: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово». Заметьте, какая уверенность сегодня, какое-то удивительное послание, которое говорит о том, что Богу известны все чаяния людей. И время, оно подотчетно Ему. Прежде вековых времен Творец определил, что в этот мир придет Сын Божий Иисус Христос. Посмотрите, как Иисус говорит о самом себе. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Иисус пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время. Время Божьей заботы, Божьего труда во Христе Иисусе для спасения падших сынов человеческих наступило. И Иисус говорит: «Время мое исполнилось и пришло». Интересно, что с этим временем сегодня связана и жизнь твоей бессмертной души. Апостол Павел пишет, что когда вы только услышите весть Евангелия, не ожесточите своего сердца. Почему? Для вас наступает время для принятия решений. Поэтому посмотрите, как Господь все это сделал. Пятая особенность, о которой мы с вами говорим, что Иисус Христос предает себя за нас. Любовь Иисуса Христа выражается в том, что Он себя предал. Его не предал Иуда, хотя он косвенно совершил это дело, сын погибели. Но написано: «Он, я сам отдаю себя в руки». Вы помните, что случилось в саду Гефсиманском, когда люди, шедшие там тысяченачальники, великое множество с мечами, кольями и факелами, когда они окружили учеников горстку, и когда Иисус вышел наперед и сказал: «Кого ищете? Иисуса из Назарета ищем, это я». Они отступают шаг назад, и падает вся эта масса людей, тысячи людей падают ниц на землю. Они встретились лицом к лицу со своим Богом, Творцом, и падают пред Ним. И кончается эта развязка тем, что Иисус Христос говорит: «Если меня ищете, отпустите их». И они, бежав своего учителя, оставили его одного, а он отдал себя в руки человеков грешных, и связали его, и повели его на суд, не дожидаясь нового дня. Это было беззаконное решение безумных, нечестивых людей. Но первое, о чем мы с вами слушаем, что Иисус предал себя за нас. Он это сделал не вынужденно, а сделал это из любви. Зная состояние нас, Он пожертвовал самим собою. Вы знаете, если бы Бог не пошел бы ни на какую сделку, чтобы предать сына смерти, если бы она не стала абсолютно необходимой для падших грешных людей. И поэтому Бог Всеблагой из вечности уже определил, что так Он будет пополнять братьями и сестрами семью искупленного наследия во Христе Иисусе. Братья мои и сестры, когда мы с вами смотрим шестой момент об этом, посмотрите, мы находим, что любовь Иисуса Христа является заместительной любовью. Мы прочитали первый момент, что Он Сам Себя отдал ради спасения грешников, и это действительно был добровольный акт Божьей любви, глубокий, безусловный, безраздельно посвященный поступок Господа. Но мы с вами читаем о том, что это была заместительная жертва, когда Иисус Христос занял место, на котором должен быть я и ты. Он встал на это место. Если хотите, помните очищение, в котором в день очистительный искупление был в Израиле, когда первосвященник должен был исповедовать грехи всего народа на козла отпущения и возлагал на него руки, и таким образом грехи всего народа ложились на голову козла и его отводили в безводные, пустынные места, и он там чаще всего погибал в зубах диких зверей или от без воды. Точно так Иисус Христос занял наше место, принял наши грехи, нашу порочную жизнь на себя и стал за нас заместительной жертвой. Посмотрите, как об этом ясно, конкретно говорит Священное Писание. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Это подтверждается та мысль, о которой мы с вами говорили, что Он за место нас умер на кресте. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих, первое полустишье. А Христос за всех умер. Друг мой дорогой, не только за тех, кто сегодня находится в этом зале, за всех жителей нашей планеты. Он умирал за грехи всего мира, потому что они были возложены на Него. Послание и Ефесянам 5 глава 2 стих написано так: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Заметьте, какая-то сладостная мелодия для наших ушей. Он занял наше место, чтобы мы пользовались плодами Его жизни. Послание к евреям, 7 глава, 26 и 27 стихи, мы читаем: «Ибо Он совершил это однажды, принесший Себя в жертву, самого Себя принесший в жертву». Он явился к концу веков. И не для того, чтобы Ему многократно приносить Себя в жертву, но в конце веков, по замыслу Отца, Он пришел для того, чтобы занять наше место и приобрести нам вечное искупление, рассчитаться с нашими долгами. Седьмое, друзья мои, любовь Иисуса Христа является выкупом за нашу греховную жизнь. Вы когда-нибудь думали о том, что каждый грех, который мы с вами творим и делаем, он заслуживает смерти? Душа согрешающая умрет. Бог в своей священной книге через пророков декларирует нам о том, что «я не хочу смерти грешника, хочу, чтобы он поменял свое отношение к моему закону, ко мне и жил бы вечно». И поэтому посмотрите, Иисус Христос является выкупом. Он оплатил все наши долги. Посмотрите, как в послании к Римлянам в 3 главе 24 стих написано: «Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». 24 стих, 2 полустишие. Что сделал Иисус, искупив нас? Он освободил, Он заплатил, Он вызводил нас из рабства греховного. Он дал нам свободу. И поэтому Священное Писание говорит несколько раз со страниц Священного Писания, цена нашей свободы с вами очень дорогая. Мы куплены Его драгоценной кровью. Для того, чтобы мы были свободны, потребовалась смерть единородного Божьего Сына. И Он его пожертвовал ради всех нас. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих написано, «Вы куплены дорогою ценою». Это же мысль в 7 главе 1 послания Коринфянам, 23 стих, опять же подтверждается, «Вы куплены». Галатам 3 глава, 13 стих, «Христос искупил нас». Он оплатил, Он что-то сделал для того, чтобы мы могли пользоваться плодами Его свободы. И поэтому искупление, как плата, она достигается Христом. Она достигается через Его смерть и через Его крестное страдание. Грех всегда чего-то стоит. Бог всегда кому-то будет стоить дорого, и Он стал стоить Сыну Своему, чтобы мы с вами не были похотливы на злое. Посмотрите, никто и ничто во всей вселенной не способно оплатить наши счета. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих написано, «Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Бог понимал сегодня трагедию нас, людей, и ради нашего спасения, будь ты самый последний окаянный из грешников, ради тебя, из любви к тебе, Бог бы пришел на этот крест и умер бы, заняв твое место, потому что так Он любит тебя, и цена искупления твоей души очень дорога. Поэтому, друг мой, грех – это всегда очень дорогое удовольствие. Плата всегда будет, и расплата, она обязательно начнется. Но дал бы Бог, чтобы твоя жизнь, она была жизнью праведной. Заметьте, в любви Иисуса Христа есть еще цель. Вы когда-нибудь думали, что у Бога есть цель, и у Сына Его Иисуса Христа в Его любви есть цель, которую Он преследует, когда Он шел на смерть и на страдания? Посмотрите, как эта цель представлена на страницах Священного Писания. Посмотрите, она направлена прежде всего на нас, кто находимся в вопиющей нужде. Грешные, нечестивые, немощные, грязные, неизлечимо больные грехом люди. И поэтому Бог поставил свою цель достигнуть этих людей, избрать этих людей, потому что вот эти два слова, они одинаково имеют значение. Избрать и возлюбить. Бог нас избрал. Но очень правильно, если мы контекст смотрим еврейского языка и греческого языка, мы видим, что только контекст говорит, о любви здесь говорится или об избрании. Потому что это одно слово, как мир. Мир, как мир, отсутствие войны. И мир, как присутствие божественного мира между сынами человеческими. А слово «мир» имеет вся вселенная. Точно так и эти два слова, они имеют одно слово, которое имеет один корень. И только когда мы смотрим, в контекст мы можем определить, что это собой представляет. И поэтому посмотрите, что делает Иисус Христос. Он любит, Он умирает. Для чего? У Него цель, чтобы взять это опачканное грехом, оскверненное, и сделать это святым. Мы читаем 27 стих. Непорочным, славной, незапятнанной, безукоризненной. Вы знаете, Бог не только посмотрел и отметил, ах, как некрасиво, ах, как дурно, ах, как неприятно. Да, Бог констатировал, Бог понимал состояние падшего греховного человечества, но не только это было Его целью. Заметьте, Он сделал еще что-то, потому что любовь Иисуса Христа, она не только целенаправленная на какую-то категорию людей, на больных, грехом человеков, но она еще очищающая любовь. И мы с вами читаем на страницах Писания, где здесь написано, что чтобы освятить ее, очистить ее и представить ее славную церковью. Другие понятия, другие атрибуты Господь просто отвергает. Он не может поскупиться самим собой. Он хочет, чтобы мы могли быть святы, подобно как Он свят. И ради этого Он делает, что Он не только нам показывает, кто мы есть и какими мы должны, но Он и в этом принимает деятельное участие, что Он освящает нас. Посмотрите, как на страницах Священного Писания представлена эта работа, которую Господь совершает для нас. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Заметьте, все это где находится? В Сыне Божьем. Любовь и всякий источник добра, он не может быть где-то в другом месте, как только в Сыне Божьем. Заметьте, Бог позаботился, да Он увидел нашу нужду, но когда Он нас осветил, Он нас выделил, Он нас омыл. Вы помните Псалом 50-й? Два раза Давид обращается и говорит: «Омой меня». И в 9 стихе, 4 и 9 стих, он повторяет эту мысль: «Господи, многократно выстирай меня, потому что грех опачкал его, грех осквернил его, грех отвратил лицо Божие от него». И он говорит: «Господи, помой меня, выстирай меня, сделай меня чистым, сделай меня белее снега». Вы знаете, что на земле сегодня существует два типа грешников. Первый тип грешников, которые сами себя моют и отмыться не могут. Как черный человек никогда от того, сколько он не три себя мылом и лихоткой, он не смоет свою кожу, она черна. Как барс не может поменять свои пятны, так и грешник не может себя сделать чистым. Но невозможное человеком возможно Богу. «Если ваши грехи, первая глава книги пророка Исаия, как багряный и красный, как снег и как волну убелю». Что нужно для этого? Прийти к Богу. Есть вторая категория людей, и она называется блаженными людьми. Почему? Блажен, кто омыт кровью Господа. Это блаженство сегодня может коснуться и тебя. Кого омывает Господь, он действительно станет чист и белее снега. Дал бы Господь, чтобы ты сегодня попал в эту сферу Христовой любви, любви очистительной, любви целенаправленной. Я вспоминаю пример, когда Володя как-то рассказывал, что один человек жил здесь, в Америке, и он прославился тем, что он воровал лошадей. Очень удачный был вор, конекрад. Но когда его поймали, его лицо обезобразили шрамом. И все понимали, что это вор лошадей. И за ним эта дурная слава шла. Много пережил он, достаточно много от людей. Но его жизнь, когда в его жизнь вошел Христос, она стала другой жизнью. Он стал любящим человеком. Он стал мужем, водимым Господом. И однажды сынок, когда вдруг узнал, получил информацию о том, что дяди и тети, из которых с этим клеймом на челе ходят, это воры, это преступники. И он говорит своему папе, который кузнец: «Папа, этот дяденька вор». А кузнец уже долгое время знал и наблюдал этого человека в разных ситуациях. И он ему говорит: «Сынок, не переживай. Этот человек святой, он Божий Сын. Кто сделал это? Это Бог его омыл кровью драгоценную Сына Своего». Может быть, и ты сегодня смотришь на свою жизнь, читаешь страницы истории своей жизни, и они грязны, они опачканы, они негодны, тебе стыдно их читать. приди к Господу, Он омоет тебя от грехов твоих и сделает тебя славным наследием. Он освятил, это значит, Он выделил, Он отделил, Он избрал, Он возлюбил, Он освящает нас любовью Своею и кровью Своею. Вот что производит в нас эта жизнь. Посмотрите, послание к евреям, 10 глава, написано: «Освящены мы единократным принесением тела Господа». Наша чистота, наша правильная жизнь, богоугодная жизнь – это заслуги не нас, а Его. Тело терзаемо было, мучимо, оплевано, изорвано для того, чтобы мы могли только пользоваться тем, что мы избавлены от этих уз греха. Поэтому посмотрите, написано, что это совершать может только Бог. И Он это освящает через Свое Слово. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Говорится о категории святых и верных во Христе. Кто это за люди? Это церкви Божией, находящихся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе. Друг мой, ты сегодня слушаешь Слово Господне. Освятил ли тебя Господь? Без этого освящения мы не способны угодить Богу и стоять в Его служении. Поэтому посмотрите, это совершает только Господь. Иисус Христос, когда уходил с этой земли, в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он молится за людей, которые уверуют по слову Его в Него. И Он говорит: «Отец, освяти их истиною и сделай их способными, чтобы они могли служить». Если это освящение сегодня не коснулось, если Он сегодня не выделил тебя и не избавил тебя от грязи, от нечистоты, ты не можешь служить Богу богоугодно. И поэтому пусть Господь сегодня напомнит тебе о том, что эту работу совершает только Господь. Посмотрите, Деяния апостолов, 10 глава, 15 стих. Господь говорит Петру, что Бог очистил, не почитай то нечистым. Евангелие от Матфея, 3 глава, 12 стих, Иоанн Креститель свидетельствует о Господе, что Он очистит гумно свое. Это Его работа, это Его бизнес, это Его дело, ради которого Сын Божий пришел на эту землю, чтобы очищать свое гумно. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, Он очистит нас от всякой неправды. Когда? Когда мы исповедуем свои грехи, когда мы приходим с Ним, перед Ним и падаем, и исповедуемся в своей запачканной одежде, в своих проступках, Он очищает нас от всякой неправды. В послании к евреям, 9 глава, 11 стих, 14 стих, здесь написано, «Кровь Иисуса Христа очищает совесть нашу для служения Богу живому и истинному». И эти все вещи, они очень и очень важны. Поэтому посмотрите, как написано в послании к Титу во 2 главе, «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». И заметьте это слово, «И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». И это совершает всеобъемлющая, жертвенная, освящающая, очищающая любовь Спасителя нашего Иисуса Христа. Она имеет цель, чтобы мы были славными, святыми, непорочными, незапачканными, безукоризненными. Такие ли вы сегодня? Так ли мы можем сегодня себя отождествить с той работой, которую совершает Дух Господень? И если это не так, друзья мои, то Бог сегодня в состоянии помочь нам. Посмотрите, как в послании к римлянам, 8 главе, 32 стих, написано так. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Бога никто никогда не остановит. Его не остановила твоя немощь, твоя бесполезность, твоя несостоятельность. Его не напугала твоя греховность и тождество со мраком и с тьмой, что ты сын был тьмы, раб страстей и похотей. Его не остановили твои грехи и грехи всех человеков, но он возлюбил нас, потому что его любовь, она очистительная любовь. Братья мои, сестры, девятый момент, о котором мне хочется сказать, что его любовь представлена здесь на страницах Писания как заботящаяся любовь. Заметьте, здесь есть два слова, которые говорят о том, что Бог заботится о нас. И любовь, она определяет, что Он греет и Он питает. Любовь объемлет нас. Она как одежда, которая согревает нас, так любовь Христова необходима для каждой возрожденной Богом души человека. Она объемлет нас. Он кормит нас, Он одевает нас. И заметьте, здесь второе слово, что Он греет, как и Господь церковь свою. Что это за слово такое трогательное? Согрет. Это не тогда, когда мы от мороза окоченели, и нам вот в этом оцепенении кажется теперь все, нам не холодно, и мы засыпаем смертным сном. Нет, греть – это значит держать у своего сердца. Греть – это значит относиться с теплотою, проникновением и состраданием, с участием. Греть – это значит относиться полностью посвященным с нежностью, с ласкою, заботой, уважением. Божья любовь, явленная нам во Христе Иисусе, она является не слепой, она является не грешной, она не является временной, она является вечной. Отцовской, справедливой, святой, совершенной любовью. И нас эта любовь сегодня явлена нам на страницах Священного Писания. Почему мы сегодня столько говорим об этой любви? Какая сегодня у нас цель, братья мои и сестры? Когда мы с вами смотрим, какой любовью сегодня преисполнен Бог к нам, то это сегодня обязывает тебя и меня точно такую же любовь иметь по отношению Бога. Точно такую же любовь, какую имеет сегодня Господь Иисус, являть нашим ближним, с кем мы соприкасаемся. И на другое просто Господь никогда, никогда не согласен. Посмотрите, как здесь написано. Нет ни миллиметра во вселенной, во всей человеческой жизни нету ни молекула и нету атома, о котором бы Христос, как владыка мира, не сказал: «Это мое, это для меня». Так говорит один из богословов Авраам Купер. Бог щедр. Бог радуется, когда дает нам все. И это все дается нам вдобавок ко Христу. Бог никогда ничего не дает взамен Христа. Но не имея, не обладая Христом, мы бы сами ничего никогда не значили. Посмотрите, как Павел, апостол, пишет нам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть и ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе вашем. Является ли сегодня эта любовь вашим достоянием? Приняли ли вы сегодня любовь Божию во Христе Иисусе? Уверовали ли вы в эту любовь? Стала ли она сегодня частью твоей и моей бессмертной души? Изменяет ли она сегодня наши отношения с Творцом и друг с другом? Или она существует сама по себе, а нас она ни в коей мере не изменила? Мы остались теми же бедными, слабыми, нечестивыми и грешными. О, друзья мои, Иисус Христос сегодня показывает эту перспективу, и Он хочет войти в жизнь твою и мою, для того, чтобы нас изнутри изменить. Для этого и явился Сын Божий. Для этого Он и показал нам сегодня то, к чему мы должны стремиться, и что в целях своей Бог желает достигать в нас. Если ты не таков, сегодня, склонившись на свои колени, мы можем Его позвать в нашу жизнь. А Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Мотивация любого нашего поступка, мотивация любого нашего действия должна быть любовь, любовь Божия к человекам и к Творцу. Да благословит нас в этом Господь. В первом послании Иоанна, 4 глава, 10 стих написано так: «Ибо в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Да благословит тебя Господь. Аминь. Помолимся Ему.